Здравствуйте.
Привет.
Кремль говорит.
В Кремле пока не располагают конкретной информации о возможности переговоров 9 мая между президентами России и Украины. Ранее Владимир Зеленский предложил встретиться в любой точке Донбасса. Владимир Путин ответил, что такая встреча могла бы пройти в Москве, но в российскую столицу Зеленский приезжать отказался. И вот сегодня он заявил, что встреча все равно состоится, а время и место – это уже детали. Он дал поручение заняться организацией таких переговоров. И также в Кремле сегодня не подтвердили встречу Владимира Путина и Джо Байдена в середине июня. Как сказала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, лидеры двух стран действительно могут провести переговоры этим летом, но точной даты нет. Страна, которая могла бы принять подобный саммит, тоже не называлась.
О ценах.
Правительство рассматривает возможность радикальных мер для сдерживания роста цен на бензин. Власти начали правовую подготовку к запрету вывоза топлива из страны. По данным СМИ, это даст возможность оперативно применить такую меру при необходимости для запрета экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Идею уже поддержали в Минэнерго. Спасибо. Совещание на эту тему прошло у вице-премьера Александра Новака. Он ранее в апреле заявлял, что такие меры могут использоваться для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса.
Хроники коронавируса.
Власти Франции пообещали небольшие послабления карантинного режима. Сейчас там нельзя выходить на улицу без уважительной причины с 7 часов вечера до 6 утра. Как считает президент страны Эммануэль Макрон, требование оставаться дома после 19.00 очень строго. Это очень рано, сказал он. Он также выразил надежду, что открытые террасы ресторанов откроются в середине мая. На прошлой неделе власти Франции заявили об улучшении ситуации с ковидом в стране. Сегодня вернулись в школу учащиеся начальных классов. 3 мая будут сняты ограничения на передвижение, введенные ранее на всей территории страны.
О спорте.
Женское ММА признали видом спорта в России. Теперь российские спортсменки смогут получать разряды и звания, ездить на чемпионаты Европы и мира. Первую в России женскую сборную по смешанным единоборствам планируется сформировать уже в этом году. Мужские соревнования по ММА были признаны спортивной дисциплиной в России в 2012 году.
О погоде.
Дождь и мокрый снег ожидаются предстоящей ночью. В Москве температура воздуха может опуститься ниже нуля, а по области возможны заморозки до минус 3. Из-за снега и обледенения в столичном регионе объявлен повышенный желтый уровень погодной опасности. Неблагоприятные погодные условия ожидаются с полуночи до 10 утра.
Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Добрый-добрый всем вечер. С вами Надана Фредериксон в московской студии. Ну а из славного города Питер с вами и только с вами Дмитрий Пучков. Дмитрий.
Здрасте.
Здрасте, Дмитрий, признайтесь, это вы лыжи в шкаф убрали раньше времени, что нам снег опять на наши грешные головы падает?
Я слетал в Мурманск. Там он выпал, я его сюда привез.
Вот я так и знала. Думаю, либо кто-то лыжи убрал раньше времени, либо вот вина в Пучкове. Ну окей, ладно, друзья мои, это не самая большая беда. Я напоминаю, 27 апреля будет большая в розовом оттенке луна. Суперлуния будет, друзья мои. Так что готовимся, держим себя в руках, в штанах, в ботинках. И, в общем, стараемся хоть как-то пережить этот тяжелый момент. Напоминаю, суперлуние, оно влияет на неокрепшие умы. А неокрепшие умы, ну, они бегают по просторам и святой России, и мира. Дмитрий, ну, пока суперлуния не наступила, давайте пройдемся по делам нашим земным. Вы наверняка слышали, что деятельность штабов Алексея Навального до решения Мосгорсуда по иску о признании их экстремистскими организациями приостановлена. Скажите, как старый-старый чекист, вы рады этому?
Ну, не могу сказать, что рад, но отрадно, что хотя бы наконец зашевелились. То есть организация, которая своей целью ставит государственный переворот, лично для меня как-то вот, я даже не знаю, какими цензурными словами описать, вот интересно, как это может функционировать в родной стране. Люди, которые готовят государственный переворот.
Но вот они не готовят его. Нет, подождите, Дмитрий, они с коррупцией боролись, секундочку.
Да,
по крайней мере, заявлялось это так.
Если вы хотите меня послушать, я вам расскажу.
Давайте.
Эти люди готовят государственный переворот, не таясь. Если вы, возможно, слышали какие-нибудь у них там правительства, они там формируют программы экономического развития России, я ничего подобного не слышал ни разу. У них программа ровно одна. Путин должен уйти. Все. Больше ничего они не говорят. Когда задаешь вопросы, а кто... Хорошо, а кто вместо него? Ответ вас порадует. В России 147 миллионов человек. Кто-нибудь да найдется. Вот такая программа у этого фонда.
Но это все равно не госпереворот из того, что вы говорите. Даже это из этого описания.
Это вам так кажется. Хорошо. Если вы хотите, чтобы я вам это юридически обосновал, давайте отдельную передачу про это сделаем. Я в 3 минуты тайны мироздания вам раскрыть не могу. Единственная деятельность, которой они занимаются, если вы меня какой-то уполномоченного спрашиваете, конечно, журналистское расследование, это абсолютно то же самое, что расследование официальное, скажем так, когда следствие, уголовный розыск и прочее выявляют факты, документируют, подшивают в дело и несут в суд, после чего суд вместе с прокуратурой по этому делу работает и выносит приговор. Вот эта ахинея, которую они там показывают, дворцы Путина и прочий бред, моделируя на компьютере какие-то дурацкие интерьеры, не видя ничего в глаза и сообщая публике, вот так и есть. Это не расследование, это попытка промывать населению мозги. Для чего его промывают? Для того, чтобы вывести население на улицы. Зачем надо вывести население на улицы? Для того, чтобы спровоцировать полицию на агрессию и насилие. Должна пролиться кровь. После этого вот вам Майдан. Если вы считаете, что это делается не для того, чтобы устроить государственный переворот, то я как-то даже затрудняюсь объяснить.
И в этот момент Дмитрий даже отстранился от видеокамеры, да, максимально дистанцируюсь. Хорошо, тогда объясните другое. Алексей Навальный в местах не столь отдаленных. Мы с вами даже вот в эфире обсуждали, что Леонид Волков, ну, мягко говоря, плохо управляется с наследием Навального. Почему сейчас надо ФБК признавать экстремистской организацией, хотя Волков и так ее разваливает своими неумелыми, неуклюжими поступками?
Ну, тут, понимаете, если вот это вот все как-то палкой потыкать, там все непонятно вообще. Если Навальный начал нарушать, так сказать, ну, утрирую, режим содержания, не являться там, отмечаться у участкового или куда он там ходит. Если он начал нарушать режим в 2017 году, лично мне не совсем понятно, почему его за это сажают в 2021. Угу. Что вообще происходит? Кто крышует этого замечательного персонажа? Как он так уходит от всего искусно? Как это, кто разрешает человеку с 2 судимостями ездить за границу? На отдых, не в какие-нибудь там клиники Шарите. Как это так происходит вообще? То есть там все необъяснимое. Ну а то, что они балбесы, так это очевидно.
Хорошо.
Это хорошо, кстати, что они балбесы. Были бы умные, государственный переворот наладился бы гораздо быстрее.
Так сейчас, получается, по вашей логике, крыша Навального куда-то отъехала. Я имею в виду крышу, которая прикрывала его деятельность.
Ну, я так думаю, ее немножко отодвинули. Она уже не может ничего сделать так, как делала раньше. Я повторюсь, что он как так называемый оппозиционер, то есть в стране должна быть оппозиция, она просто обязана быть. Ну, нам-то, извините за нескромность, вменяемым людям, нам бы хотелось, чтобы она была вменяемая. Но вместо этого у нас вот Леша Навальный.
А если для не власти... Леша Навальный, то кто, Дмитрий? Вот смотрите, вот, Леша Навального нет.
Я как раз к этому подвожу. Вот для власти, например, Леша Навальный гораздо выгоднее, чем пламенный коммунист с томиком Маркса под мышкой, который зовет национализировать все обратно и зажить совершенно другой жизнью. Леша Навальный, он не революционер. Он барыга, которого используют, он зарабатывает на этом деньги. Вопрос о смене государственного строя не стоит. Он чрезвычайно выгоден. Он просто говорит, а давайте вот этих поменяем вот на этих. Надо быть полным дураком, понимаете, чтобы, ну как, помните похабный анекдот про публичный дом, где не мебель надо менять, а другие
сущности. Я хорошая девочка, я такие анекдоты не знаю.
Ну, в общем, чтобы публичный дом зарабатывал больше денег, надо не койки менять, а девчонок. Ну, он же вообще не предлагает публичный дом отменить.
Вы противоречите сами себе, Дмитрий, секунду.
Я? Да вы что?
Вы 3 минуты назад говорили мне и радиослушателям, что ФБК готовили госпереворот. Теперь вы говорите, не, ну Леша Навальный не про это. Вы как-то... Это давайте точку именно посередине найдем.
Именно про это. Государственный переворот. Поскольку никакими законными методами он во власть пройти не может... Для этого ему нужен государственный переворот, после которого руководство в стране изменится. А вы, возможно, с историей знакомы. Вот когда-то
я с вами знакома, это круче.
на заре коммунистической революции, за некоторое время до нее у нас были всякие там эсеры, эсдеки там и прочее, и было охранное отделение, которое сначала не понимало, что там делать с какой-нибудь народной волей, а потом мастерски вербовало персонажей и с ними играло. Был там такой известный персонаж Евна Азеф, который и не забывал людей убивать, и там взрывать что-нибудь, и попутно стучать в охранное отделение. И когда заигрались, то получилось 3 революции подряд. А что было дальше, мы помним. Поэтому вот эти вот игры с Алешей Навальным, здесь мы тебя немножко накажем, но ты можешь ездить за границу, ты можешь получать деньги из-за рубежа, но не считаться иностранным агентом. Мы тебе вот это разрешим, но тут немножко одернем. Вот это разрешим, вот тут немножко одернем. Это выгодный для власти оппозиционер. Но, по всей видимости, вот эта вот борзота, поскольку он деньги на всем этом зарабатывает, а это невооруженным взглядом видно, что за деньги я сначала разоблачаю вот этого персонажа, а теперь я разоблачаю вот этого персонажа, который в прошлый раз давал деньги, потому что теперь деньги дает вот тот. Угу. Вот это вот отлично. Ну, а когда выехал за кордон, и к нему там подкатили всякие беленки, сначала его посетила канцлер Германии Ангела Меркель, что само по себе уже за гранью. Ну, а дальше к нему представители западных спецслужб. Давай-ка ты сделаешь ролик про дворец. Ну, Алеша, денежки-то неплохие. Давайте сделаем, да. Вот это, видимо, было последней каплей.
Хорошо, следуя этой логике, значит, получается, в следующий раз вот эти вот коммунистические всякие у нас движения, маргинальные, не маргинальные, в тот момент, когда они перейдут какую-то красную черту, каламбур, да, коммунисты перейдут красную черту, значит, их тоже в итоге начнут объявлять экстремистскими организациями, движениями, партиями и т.д. и т.п.
У нас есть такая конституция,
есть,
где прописаны некоторые положения о людях, которые призывают к свержению существующего государственного строя. Есть еще Уголовный кодекс, где прописано то же самое, как и абсолютно в любой другой стране мира. Если вы призываете к свержению государственного строя, то вы экстремист, и к вам применят действующее законодательство. Неважно, кто вы при этом, коммунист, Леша Навальный или еще кто-нибудь.
Это важно. Это важно, нет, потому что у коммунистических движений такой ядрёный электорат. Вы не согласны с этим по России, матушке?
Это индульгенция, что ли? Если вы коммунист, то вы можете сносить государственную власть, я правильно понимаю?
Ну, некоторые коммунисты так считают. Они считают, что они наследники этого процесса.
Пусть они считают что угодно. Это с Уголовным кодексом не согласуется никак.
То есть, смотрите, если, например, какого-то видного коммунистического деятеля, по крайней мере, который сам себя таковым считает, например, он повторяет судьбу Алексея Навального, ему что-то там такое вменяют, его закрывают, вы правда не думаете, что в этот момент глубинная Россия, о которой Сурков говорил, что вот тут-то она и восстанет, скажет, ага, да, вы просто боитесь коммунистов. Помните, как с Грудининым было? Многие же уверовали, что власть его боится.
Я такого не встречал. Вот есть у нас такой персонаж Серега Удальцов.
Есть.
Коммунист, да. Вот выходил на различные эти мероприятия, организованные Лешей Навальным. То есть блокировался, так сказать, с ним. Потом сел за то, что хотел брать деньги из-за кордона, если я правильно помню.
Да, был.
Сел благополучно. Вы видели какое-то народное восстание?
Ну, прямо народного нет, но недовольство, да.
Я не припомню. Я в интернетах сижу 23 года. У меня богатейший опыт, чудовищный.
Продолжим про ваш опыт, но после короткой рекламной паузы. Да.
Война и мир. Авария на Чернобыльской атомной электростанции – один из главных провалов Советского Союза. Катастрофа едва не погубила всю планету. А вдруг еще погубит? Даже сейчас, спустя 35 лет после того страшного ЧП, разрушенный реактор остается бомбой замедленного действия. Как строили станцию? Каких усилий и жертв стоило ликвидировать этот рукотворный ад? И что человечеству делать с зоной отчуждения дальше? Слушайте спецпроект радио «Комсомольская правда». «Чернобыль. 35 лет катастрофе, которая все еще может уничтожить планету». Сегодня в 8 часов вечера по московскому времени.
Я помню, как впервые услышал слово «клонирование» по радио, не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент.
Он туда по Зуму пришел.
По Зуму и мы с вами друг к другу приходим, ничего страшного, да?
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Я уже вижу заголовки, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины «Спутник В».
И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про...
о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
«Комсомольская правда» – это радио. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Ой, не знаю, войну ли мы останавливаем, пока Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России. Вот с чего, кстати, не ожидала, что Дмитрий Пучков будет недолюбливать современных коммунистов. Кстати, почему это вы их недолюбливаете?
Тут надо определиться, кто такой коммунист. Ну, хотелось бы.
Давайте
вот
так.
С моей точки зрения, гражданин Грудинин, которого вы упомянули, никакой не коммунист.
Почему же?
Ну, какой-то колхоз не его, он там миллионер, деньги отсюда, деньги оттуда, какой-то коммунист. Я вот буржуй, например, и меня при советской власти звали вступить в коммунистическую партию, я считал себя недостойным по поведению, морально-волевым качествам и прочим, недостойным, потому что вокруг меня коммунисты были, это исключительно приличные и порядочные люди, а я вот был не такой. Ну, в настоящее время, я не знаю, а кто коммунист? Геннадий Андреевич Зюганов, это который в церкви со свечками стоит, да, или кто еще?
Ну, а почему меня бы ему не постоять со свечками?
Не знаю. Если он коммунист, то не постоять, нет.
Хорошо, а кто вот для
вас? А если нет, то пусть стоит. Так вот, если он там стоит, ну, наверное, не коммунист, с моей точки зрения. Поэтому вы вот так вот всех собираете, это неправильно, нет.
Кто для вас такой рафинированный сегодня коммунист, наследник правильной красной мысли, идеи?
У меня нет таких знакомых. Ну, то есть, знакомые есть, ну, называть не буду. Нет.
Почему? Думаете, за ними тоже придут?
Потому что это может навредить людям, да. Вот неаккуратное слово сказанное. Там набросятся широкие народные массы, начнут гадить на всяких ресурсах. Это неправильно.
Возможно. Но мы с вами уперлись в очень важнейший вопрос. Итак, ФБК разносит, Навальный в местах не столь отдаленных. Слушайте, а у нас вообще оппозиция-то после этого, вот в голом, в сухом, простите, остатке, она в итоге имеет? Потому что многие критикуют КПРФ, то ли за сговор с властью, то ли не за сговор. Многие не понимают, что происходит со справедливой Россией. В общем, всем кажется, что те, кто называют себя оппозицией, они как-то вот в договорном матче с Кремлем. У нас есть вот такая, знаете, глубинная оппозиция?
Я бы сначала уточнил, что вот эти вот «разносят» – это не совсем правильный термин. То есть... гражданин Навальный совершил уголовно наказуемые деяния. По этому поводу проведено следствие, доказательства представлены в суд. Суд вынес приговор. Алексей Навальный сидит на зоне. Это все происходит по закону. То, что там рассматривают их на некий экстремизм, тут самое главное, это по закону или нет? Если по закону, то острить про это, наверное, не надо. Экстремизм – это страшная вещь. В результате деятельности вот этих самых экстремистов гибнут люди регулярно. Надо ли это прекратить? Безусловно, надо. Потому что определенные черты, которые мы упоминали в начале, красные, переходить не должен никто. Должна наступать уголовная ответственность. Что же касательно самой оппозиции, опять вернемся к началу, она обязательно нужна, обязательно. Без этой самой оппозиции государству будет плохо. Власть постоянно кто-то должен кусать за филейные части, указывая на недостатки.
И кто сегодня кусает филейку?
Они всегда. Да уж точно не Леша Навальный.
Ну хорошо, кто?
За деньги снимает ролики то про одних, то про других. Это называется продажная журналистика, а никакая не оппозиция.
Лоббизм,
я не знаю. Я других. Нет. Лоббизм это в Америке, когда официально конгрессменам дают деньги, они же взятки, только они так не называются. Они пропихивают то, за что им заплатили деньги. Мы до такой прелести еще не докатились, как ведущие передовые державы. Ну, я не знаю такой вот оппозиции. Ее просто нет. А нет ее, как мне кажется, потому что народ, он же население, он по большей части всем доволен.
Вы правда так думаете?
Зачем? Не надо думать, надо примитивно смотреть. Где наибольшие выбегания на улицы? Это Москва и Санкт-Петербург. Это два мегаполиса в прямом смысле, где люди живут лучше всего. То есть, они что там, за что-то материальное выбегают, а вот люди где-нибудь, это, ни на кого там пальцем не пока, а Анадырь там, я не знаю, Тамбов, Владивосток, а там почему-то не выходят. Это почему?
Ну, люди могут понятно, не хотеть, что... бояться, не, там не, куча не, причин, не, это не значит, что они всем довольны.
Так они, блин, естественно, я вот тоже многим недоволен, но с Навальным на улицу не побегу категорически. Вот то, что происходит в Москве и в Питере, это бунт, в кавычках, зажравшихся, откровенно зажравшихся. У людей совершенно другие проблемы. Они смотрят на этих клоунов, которые там по столицам прыгают, обожравшись. О, да, вот у этих-то действительно проблемы.
Только проблемы, получается, у нас по всей стране, в масштабах страны. Вы сказали, что оппозиции у нас нет, но она нужна, чтобы кусать Филиппа у власти. Так и что ж, получается, у нас кризис? Нет оппозиции, все?
Вы хотите, чтобы я их организовал и выводил на улицы? Я не способен,
учитывая честно. Количество ваших поклонников, я бы на вашем месте подумала бы о Госдуме, Дмитрий.
Неоднократно звали, я как-то смысла никакого не вижу.
А кто звал-то?
Сейчас я вам все расскажу.
Ну, а почему нет?
Секреты.
Подожди, а секретная информация какая-то?
Зачем?
Ой, вот, как, вот все такие секретные. Вот понимаете, почему не сказать?
Ну, вот люди, которые звали, я с ними не оговариваю. Могу я говорить про это вслух? Не могу. Понимаете, это, как задают вопрос. А ты вот ходил на такую-то передачу в телевизор? Или тебя туда хотя бы звали? Вот я скажу, что... Звали, а я не пошел. Ну и как это выглядит? Ну это же глупость какая. Че ты тут сидишь, кривляешься? Можно подумать, его там звали, а он не ходит. Тоже там звезда какая-то. Про такое говорить нельзя. Точно так же и про
это. Хорошо, джентльмены нельзя. О таком не говорят. Про женщин, деньги и Госдуму джентльмены не говорят. Сойдемся на этом. А в этом смысле у меня к вам такой финальный в этой части вопрос, такой глобальный. Как вы считаете, а вот при каких условиях, какие точки должны сойтись, чтобы в России стала появляться, ну, скажем так, адекватная, здоровая оппозиция, не занимающаяся ни лоббизмом, ни продажной журналистикой, как вы определили, в том числе деятельность Навального, не мечтающих о госперевороте, здоровая оппозиция?
Ну, знаете, вот если сразу там совсем углубиться, вот когда Владимир Ильич Ленин Октябрьскую революцию задвинул, там масса факторов сошлась. То есть, мировая война, в которой страна истощена, люди, которые не хотят идти воевать за какие-то дурацкие проливы и Стамбул, через эти проливы начнут пшеницу вывозить в Европу, как объявили населению. Вот там семьи дома голодают, а эти твари хотят хлеб вывозить. И вот мы тут с фронта сотни тысяч человек вооруженных солдат, которыми руководит там эта большевистская партия, их призывает куда-то. Вот сложилась революционная ситуация, и тогда может произойти революция.
В я про оппозицию случае, спрашивала, Дмитрий, секундочку.
Я рассказываю. И революция. Да, потому что оно все крепко увязано. А если нет революционной ситуации, то гражданин Грудинин может все что угодно говорить, люди за ним не пойдут. Они не голодные, они не вооружены, они не готовы жертвовать собой, они не пойдут, им не нужна революция. То есть, все ли у нас в стране совершенно? Нет, не все. Но вот на такое люди не подписывают. Им это не интересно. Я ж наблюдаю, так сказать, за всем этим.
Ну, тогда вы помните рейтинг Грудинина. У него хороший был отклик.
Это все заблуждение. Что-то как только все закончилось, так и отклик. Это как это, знаете, Ксюша Собчак, кандидат в президенты. Ну, Господь с вами. Ну, это ж понятно, что это такое. Там петрушка насаженная, там поквакала. Закончили мероприятие, до свидания. Вот. Поэтому нет, ничего подобного нет. Население в массе довольно. Это, ну, звучит, я понимаю, да, вот... у нас масса граждан озлобленных там. Ну, не они делают погоду. Вот когда выборы проходят, и, например, население голосует за Владимира Владимировича, Каждый раз в интернете дикий крик. Ни я, ни мои друзья за него не голосовали. Задаешь вопрос, ты кто? Я дизайнер. Ну, замечательно. А вот вокруг меня кочегары, охранники, водители, и там столяры, токаря, фрезеровщики. Они все за него голосуют. Почему? Ну, наверное, потому что вот такой у него рейтинг. Вот они ему доверяют. И что-то они в оппозицию ни в какую не стремятся.
То, что Путина рейтинг высокий, с этим спорить, конечно, ну, кто-то может пытаться. Эти ради спора это тоже штука хорошая. Но, в общем, это оспаривать глупо. У него действительно высокий рейтинг. Но вопрос же немножко в другом. Президент сменяем, и страна нет. Вам не кажется, что у нас большая проблема в том, что пока мы, вот даже сейчас с вами обсуждая оппозицию в России, при каких условиях она может быть, мы с вами опять упираемся в личность президента. Надо же, мне кажется, делать? Говорить о системе, все-таки, о политической системе.
Согласен, да, согласен. Но попытки копировать что-то с Запада, они бессмысленные. У нас другая страна, у нас другие люди. Судьба России такая, что нам все время нужен вождь.
Ну, то есть монархия.
Нет, монархия нам не нужна. Нам нужен вождь, в смысле вождь, а не в смысле царь.
В смысле Сталин. Как... Не царь, а Сталин.
Это, блин, самый правильный пример. О, да, Господи. Нужен вождь.
Вас сейчас порвут, понимаете?
Да на здоровье.
То есть, подождите секундочку, черные воронки, расстрелы, и у Пучкова наступит рай,
да? Пропаганда, это пропаганда. Если вы начнете считать, сколько людей пострадало, в кавычках, от так называемых репрессий, за все время сталинского правления у нас родилось, умерло и жило в общей сложности 400 миллионов человек.
Тем не менее, пострадали все-таки.
А пострадало от них 2,5%.
Как вы считаете?
Если из этих 2% ни за что посадили 1,5%, это раз в 10 завышено, то это даже не смешно.
Ну, это все равно
вообще
трагедия.
Вообще остальные за уголовные преступления сидели, да? А бывает без трагедий.
Как вы считаете, сейчас чистки в элите нужны? У нас с вами 20 секунд до ухода на рекламу.
Нужны, конечно. То есть, время другое. Я не про массовые расстрелы. Я про то, что есть люди, которые соответствуют занимаемым должностям, а есть, которые нет. Вот те, которые не соответствуют, они в государственном управлении принимать участие не должны категорически. Ибо они ведут страну не туда. Это они пестуют Лёш Навальных. Это они его крышуют.
Они это кто? Прячут. Ну, хотя бы намек. Это вот какая часть элиты?
А они прячутся старательно.
Вот, слушайте, это как фильм ужаса. Они в темноте, но они где-то рядом. Вот на этой мысли, светлый и добрый, мы уйдем на рекламку.
Война и мир.
Слушай, а меня Дмитрий слышит сейчас? А можешь сделать так, чтобы услышал?
На здоровье. Рекламно-информационная программа
Дмитрий.
На радио «Комсомольская правда».
О, Дмитрий, вы меня слышите?
В эфире рубрика «Популярный вопрос». Наши слушатели часто спрашивают,
а можно сделать, чтобы я и Дмитрия слышала обратно?
Сохранить зрение острым.
Здравствуйте. На состояние глаз влияет несколько
чтобы
факторов.
Было слышно, конечно,
окружающая среда, образ жизни, питание.
А, Дмитрий, вы не против, если у нас есть тема «Зеленский и Путин»?
Кровообращение внутри глаз, их увлажненности.
Так, спасибо.
То есть для поддержания зрения необходима работа сразу по всем фронтам?
Совершенно верно.
А, еще Путин и Байден.
Путин и Байден, Путин. Поддержание и сохранение их функций российскими специалистами и был создан инновационный продукт «Орлит».
В чем его особенность?
В частности, лютеин, зеаксантин и экстракт черники защищают глаза от возрастных изменений, усиливают остроту зрения, а кора сосны и гинкго биллоба способствуют увлажнению и питанию глаз. Защищают от повышенного глазного давления.
Для наших слушателей действует бесплатная горячая линия. Сегодня вы можете получить уникальный комплекс «Орлит»
совершенно бесплатно. Это хорошо, чтобы он не думал, что это я его из вредности перебиваю.
Позвоните и узнайте, как прямо сейчас. 8 800 100 ровно 9996. Спешите, количество ограничено. 8 800 100 ровно 9996. БАТ не является лекарственным средством. ООО «Фармацевтический холдинг GLS Medical». ОГРН 118-774-670-651. 1.0. Акция проводится с 1 апреля по 30 сентября 2021 года. При покупке двух упаковок за полную стоимость, третья упаковка бесплатна. Москва, поселок Московский, Киевское шоссе, 22 километр, домовладение 4, строение 2, этаж 8, блок В. Офис 809В, дробь 4, помещение 14. Подробности по телефону 8 800 199.
Слушай, это большая
96.
Пауза.
На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Новости.
В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
об отдыхе.
Российские власти не будут вводить новые антикоронавирусные ограничения в майские нерабочие дни. Об этом заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. Но всем высшим органам региональной власти направлены напоминания о необходимости придерживаться традиционных рекомендаций Роспотребнадзора. Ранее в Кремле подтвердили, что в связи с продлением майских не будет вводиться локдаун. И также Голикова сказала сегодня, что отказ от работы с 4 по 7 мая не может быть основанием для невыплаты зарплаты. Ее должны выдать заранее, если срок ее выплаты выпадает на майские праздники. При этом организации должны самостоятельно определить порядок работы в эти дни. А еще Татьяна Голикова попросила туроператоров пока не продавать туры в Турцию и Танзанию после 1 июня. Российские власти приостановили авиасообщение с этими странами до этой даты. Как объяснила вице-премьер, решение о возобновлении полетов будет зависеть только от улучшения пока еще очень сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании. Ну а тем временем, по данным Ассоциации туроператоров России, отправиться в Турцию с 1 июня по 30 планировали более 330 тысяч российских туристов.
О политике.
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против новых санкций в отношении России. Он также заявил о необходимости деэскалации в отношениях с Москвой. Ранее страны НАТО и Евросоюз выпустили заявление с поддержкой новых американских антироссийских санкций.
О происшествии.
Хоккеисту Антипову сделают пластику после конфликта с Палем. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш со ссылкой на собственный источник. У спортсмена диагностировали перелом правой скулы. После хирургического вмешательства Антипов на неделю останется в клинике для восстановления. 23 апреля Кевин Антипов пострадал в драке с тремя неизвестными мужчинами. И в одном из нападавших он узнал актера Александра Паля. Возбуждено уголовное дело.
Обо всем.
В Чернобыльской зоне отчуждения создадут музей и места отдыха, как рассказал замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Киев работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития. В Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция. Есть возможности для создания новых подобных предприятий. Здесь большой потенциал для научно-исследовательских экспедиций. И также на этой территории сейчас обновляются основные трассы. Число туристов за последние три года там выросло в 16 раз. 26 апреля этого года исполнилось 35 лет с момента крупнейшей аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Срочные новости читайте на самом популярном сайте Рунета kp.ru.
Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Уж не знаю, кто там чего останавливает, но до ухода на рекламу, для тех, кто не слышал, Дмитрий Пучков объявил войну, так сказать, пятой колонне, той самой элите, которая тормозит развитие России. Ну, в общем, обещал нам чистки репрессий. Правильно, Дмитрий?
Нет, конечно.
Неправильно. Ну как, вы сказали, что от них будут избавляться. Как же неправильно-то?
Я пока не вижу. Пока вижу, многих сажают, совершающих уголовные правонарушения. Этих сажают. Вижу, например, что при аресте очередного губернатора у него там из подвала выносят 25 мешков, набитых пачками 5000-х купюр. То есть, вот с моей точки зрения, это говорит первое, что они не могут уже вывести это за кордон, это раз. Второе, не могут уже потратить даже внутри страны. То есть, круги сужаются, ну, а тех, кто не совершает уголовных преступлений, повторюсь, от власти надо гнать. У нас организованы всякие эти там академии государственного управления. Вот людей надо учить управлять страной. После этого давайте начинайте управлять. Но если не справляешься, пошел вон, как на любой нормальной работе. Как-то так. Чистки. Я ж не про чистки в сталинском смысле. Когда перед войной там надо было просто физически ликвидировать предателей и изменников. Их физически ликвидировали. И поэтому у нас пятой колонны перед войной и во время войны тупо не было. Потому что их вычистили. Нынешняя чистка – это совершенно другое. Не надо все вот это вот 20 лет подготовки страны к войне равнять с тем, что происходит сейчас. Не надо. Время абсолютно разное. Немцы у границ не стоят, тигры заведенными моторами не рычат. Сейчас ситуация сильно проще.
Господи, Дмитрий, почему же вы не идете в политику?
Вы так себе представляете? Что там делать?
Ой, слушайте, у вас столько будет поклонников, вы будете как Гай Юлий Цезарь практически.
У меня и так их нормально.
Ну хорошо, давайте поговорим про страну наступившей демократии, Соединенные Штаты Америки. Как вы помните, Байден, предводитель демократического свободного мира, как, по крайней мере, Вашингтон часто анонсирует. В общем, в принципе, Байден готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным. И вот как раз помощник российского лидера Юрий Ушаков не исключил встречи двух лидеров в июне. Как вы считаете, это что-то такое эпохальное будет или рядовая встреча?
Нет, что там может быть эпохального? Это деловая, так сказать, встреча. Я бы, кстати, заметил еще, что этот Байден, если я правильно помню, он года на 4, на 5 старше нашего дедушки Леонида Ильича Брежнева, если я правильно помню. Тогда все орали про геронтократию в Советском Союзе, что пожилые маразматики ведут страну в пропасть там и все такое. А тут свой маразматик их почему-то устраивает.
А Байден маразматик разве? Вполне прагматичный политик.
А разве нет? Вы, наверное, за ним не следите. Ну, не маразматик, это Дональд Трамп, который может сострить, тонко пошутить, всем назначить кликухи, а этот засыпает во время выступлений, всех путает, никого не узнает.
Так, подождите.
Несет какую-то ахинею.
С биноклем слежу. Подождите, он очень прагматично признал геноцид армян.
Нет,
в Османской империи.
Что значит прагматично? А почему он не признал его в 1915 году, когда он происходил? Почему он его не признал?
Я думаю, Байдена тогда еще не было, как вы считаете?
На здоровье. А Соединенные Штаты это не признавали. Это петрушка, вот, насаженная на руку.
А что петрушка?
Петрушки сказали, а потому что Америка платит, как мы теперь правит, как мы теперь знаем, глубинное государство, а никакие не Байдены. Вот глубинное государство приняло такое решение, а Петрушка закивала головой и сказала: да, признаем геноцид армян.
И зачем это глубинному?
Почему 100 лет назад не признали? Почему Европа не признает? Почему это так происходит? Убили 1,5 миллиона человек. А вы не признаете, почему? Ну, то есть, решение однозначно политическое,
да,
правильно?
Да.
Политическое, да. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы, знаете, как художественный фильм «Снэч» смотрели, где там персонаж кирпич через решетку собаку тыкает, разозлись уже там, сволочь шерстяная. Вот и Турцию точно так же тыкают острой палкой. Как тебе? Мы вот геноцид признали, что будешь делать? Что будет делать Эрдоган? Конечно, побежит дружить с Азербайджаном. И с нашей Средней Азией, которая внезапно у нас теперь стала центральной, объединяя вокруг себя всех мусульман и устраивая, так сказать, известные вещи Российской Федерации. Вот для этого признали геноцид армян.
Ну, то есть, прагматично, как я и сказала изначально.
Естественно, для того, чтобы стравливать народы, именно этим они занимаются. Это еще древние римляне знали такое, как оно там, «divide et impera» разделяй и властвуй. Вот это оно и есть. Народы надо постоянно друг с другом стравливать. Этим занимается главная демократическая держава США.
Хорошо, а мы-то чем занимаемся тогда на международной арене? Он ломает, я чиню?
А мы, например, зашли в Карабах, и наступило примирение. Вот, например. А мы, например, пришли в Сирию и помогли законно избранному правительству. Не бандитам, а законно избранному правительству. По приглашению этого законно избранного правительства. А американцы что в Сирии делают? Кто их туда звал? И что они вообще во всех странах мира делают, где у них там 700 с лишним баз понатыкано у этих светозарных джедаев? Что они там делают?
И при этом, при всем, они джедаи, если вы послушаете даже тех же поляков, например, или чехов, или европейцев, а мы с вами империя зла.
Ну, естественно. Дарт Вейдер. Мы мешаем. Просто мешаем. Как сам Россия, как образование, вне зависимости от того, царская она, коммунистическая, капиталистическая, она мешает как таковая. Ее надо уничтожить. Вы почитайте, у них есть такой замечательный документ «Доктрина национальной безопасности». Угу. Ради интереса почитайте. Очень интересный
документ.
Они
в основном делают упор на Китай, на Иран, на Северную Корею. Для них это большее зло.
Никак нет. Какое зло Северная Корея? Ну, какое зло?
Учитывая, что мы даже не знаем, что есть у Ким Чен Ына в широких штанинах, Понимаете, это серьезный вопрос.
Все, что надо, у него есть, например. Ким Чен Ын, обратите внимание, умеет делать ядерные боеголовки.
Вот, вот это нас обеспокоит всех.
Посмотрите, первые ядерные взрывы в США на мирные города бросали атомные бомбы. Произошли в 1945 году, и до сих пор очень далеко не каждая страна может подобное сделать. Так вот, у Кима есть полный цикл. У него есть ПТУ для рабочих, техникумы для мастеров, институты для специалистов и университеты для разработчиков, которые способны построить ядерную бомбу. У него есть карьеры, техника, которая добывает уран, перерабатывает, обогащает. То есть, ядерные электростанции у него есть. И вот у него есть ядерные бомбы.
И вас это не пугает?
А чуть меня должно пугать? Мне не нравится это, конечно. Но если вы тут про какое-то равенство говорите, то они должны быть у всех. А дальше, обратите внимание, у него есть еще средства доставки. А теперь самое интересное. Он свои баллистические ракеты все время запускает через Японию и всем сообщает. До Вашингтона не достанем, но до Лос-Анджелеса долетит точно. А Японию крышуют Соединенные Штаты, где стоят мегакомплексы «Патриот», которые панцирем накрывают Японию и не дают ничему пролететь. А баллистические ракеты Ким Чен Ына пролетают. Это почему? Ответ примитивный. А потому что вы не можете их сбить.
Поэтому потому что у них особый путь, Дмитрий.
Нет, нет, нет. Не могут сбить. А значит, лгут и деньги за оборону берут. Зазря. Вот.
Так вот, возвращаясь к вопросу, что их беспокоит. Я Северную Корею перечислила. Вы сказали, нет, Северная Корея их не беспокоит. Нет. А дальше описали какой-то ад.
Ну, какой же это ад? Они воевали по-честному. Опять-таки, войну в Корее затеяли американцы. Убили, если я правильно. У меня жена кореянка. Я неплохо, так сказать, в вопросе разбираюсь. Они, по-моему, каждого четвертого или каждого пятого жителя Северной Кореи убили американцы во время Корейской войны. Это людоеды натуральные. Мои родственники там воевали, и самолеты их сбивали. Правильно делали. И папа мой там военным советником служил. И... Ну все, что вы туда лезете? Зачем вы туда лезете? Устроили какой-то, я не знаю, геноцид, а теперь рассказывают, как там плохо живут. Задавили санкциями со всех сторон, а корейцы все равно живут, строят вон атомные электростанции.
Это вы Северная Корея сейчас имеете в виду. Да, Южная Корея тоже живет, но немножко по другим законам.
Да, конечно. Это витрина, понимаете? Южную Корею мы возьмем и включим в товарооборот США, а в Северную Корею мы запретим заходить любым кораблям, а потом будем рассказывать, посмотрите, как плохо живут коммунисты. Это потому, что коммунизм. Это не потому, что мы с санкциями душим страну изо всех сил. Все, вот все. Слушайте,
ну Россию они тоже пытаются душить санкциями. Да, но мы же не Северная Корея при этом, при всем.
Это совершенно не так. И сравнивать невозможно. Вы хотя бы на рельеф посмотрите. Северная Корея – это сплошные горы, где люди просто выживают, как это у нас теперь любят говорить. Так. Это не Краснодарский край и не Южная Корея. Категорически. Вот. А теперь будем рассказывать. Вот здесь вот капитализм, тут хорошо. А там коммунизм, там плохо. Да. Расскажите, как Советский Союз коммунистический, в котором было, по-моему, 190 миллионов человек, и на него напала вся цивилизованная Европа в составе 400 миллионов человек. Как это коммунистический Советский Союз отбился? Возможно, заградотрядами и пулеметами? Или просто у него было больше танков, больше самолетов, больше кораблей, и все это было лучше? Почему? А потому что экономика вот такая. Давайте теперь расскажите про то, какая неэффективная коммунистическая экономика.
Мне кажется, дело не в коммунизме, а дело конкретно в железном занавесе, который Северная Корея вполне себе добровольно на себя и нацепила. Потому что если брать Китай,
чисто для справки,
он прекрасно живет.
Iron Curtain – это британское изобретение. Это Черчилль придумал и сказал. И Советский Союз огораживали железным занавесом западные страны, а не Советский Союз, а огораживали для того, чтобы никто не видел.
Северная Корея тут при чем сейчас?
Коммунистического строительства.
Понятно, Северная Корея тут при чем?
Самое.
Как не то же самое.
Зачем вы про нее вспоминаете?
Ким Чен Ын сам не против этого железного занавеса и совершенно не хочет, чтобы его жители видели какой-то другой мир вокруг.
Вы с ним общаетесь, да, я правильно понимаю?
Что еще раз?
Вы с ним общаетесь напрямую, это он вам рассказывает?
Ну, конечно, у меня шапочка из фольги и все дела.
Всякие случаи. Китай точно так же огорожен китайским фаерволом, потому что китайское правительство не хочет, чтобы китайцы видели всю эту мерзость, которая творится на Западе. Имеют
Но
право,
при этом
наверное.
Они все видят. Тем не менее, они обходят эту блокировку. Кроме того, есть Гонконг. Это... В общем, продолжим. Сейчас короткая реклама.
Война и мир. Знай больше о комсомолке.
Газета активно поддерживала все великие советские стройки, в том числе Байкало-Амурскую магистраль. В первый рейс по магистрали в 1975 году вышел специальный агитпоезд «Комсомольская правда», прозванный «Красной птицей» за яркую раскраску. Он ходил в рейс на протяжении 15 лет.
Скажи, Дмитрий, что мы сейчас про Чернобыль.
А теперь не менее интересная реклама.
Доступная имплантация от настоящих профессионалов. Израильский зубной имплант «Адин» за 7900 рублей. Бесплатная консультация хирурга и панорамный снимок. Беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. Пожизненная гарантия. Клиника «Имплант Лаб». Премиум качества по доступной цене. Звоните нам 241-50-50.
Спецпроекты сегодня в 8 вечера, правильно?
495. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
Ой! Ой! Ой-ой-ой! Кусаются цены на техобслуживание авто? А на СТО фильтр? Вы можете поменять масло, фильтры, диски, колодки и многое другое. Недорого, быстро и качественно. СТО фильтр. Обслуживание любых марок авто. На СТО фильтр цены не кусаются. А слушателям радио «Комсомольская правда» скидка 10%. Звоните 223 44 33, код 495. 223 44 33.
Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
Я Илья Вербух. Слушайте радио «Комсомольская правда».
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Когда я была маленькой и смотрела всякие разные фильмы в переводе как раз-таки Дмитрия Пучкова, я вот думала, эх, какой хороший дядя, надо у него пожить. И вот сейчас, спустя столько лет, когда мне уже собой пора к земле привыкать, я потихонечку внедряюсь в голову Дмитрия Пучкова. Ребята, это ад. Значит, Северная Корея у него это хорошо, США у него плохо. Вот как хотите, так и живите с этой мыслью. Нет, Дмитрий, я к тому, что, может быть, вы и правы. И вообще наш мир, мне кажется, только и надо озвучивать, как вы озвучивали фильмы. И тогда это принимает хоть какую-то логику. Но все-таки, закрывая эту тему, встреча Путина и Байдена, давайте вот так, учитывая, что действительно и Эрдогана толкают делать греховные всякие дела, и Северная Корея у нас нестабильная, и с Китаем США собираются в том или ином виде воевать, противостоять. Как вы думаете, Путин и Байден расставят какие-то точки? Вот это моя зона, это моя зона.
Ну, переговариваться всяко лучше, чем бросать бомбы. Вот значительно лучше. Надо о чем-то договариваться, да. Надо решать как-то вопросы путем переговоров, а не размахивая саблями. Как там Дональд Трамп? Послал авианосцы к Северной Корее. И что? Ничего. Они даже с Кореей справиться не могут, с Северной. Ну, я так думаю, что и Владимир Владимирович, они будут вынуждены просто слушать.
Хорошо, вот за этим мы будем следить, но я напоминаю, сегодня у нас такая, ну, трагичная годовщина, 35 лет трагедии в Чернобыле. Для тех, кто не знал, тогда Дмитрию Пучкову было 25 лет, он был молод, прекрасен, добр еще душой, я так думаю, а может быть уже и нет, судя по виду, нет. Дмитрий, вот поделитесь вашими бесценными воспоминаниями, вам 25 лет, все впереди, и тут вдруг выясняется, что такая катастрофа.
Ну, во-первых, тогда это не выглядело такой катастрофой. Это уже потом там раскрутили неведомо во что. Когда он показывает какие-то сериалы HBO, советские люди этого не видели, этого не знали. И никто этого не видел и не знал. То, что это было использовано как рычаг там, идеологического давления на Советский Союз. Ну, да, безусловно. То, что случилась такая катастрофа, как это теперь там нам, гражданин Козловский, расскажет, что эта система основана на лжи. И только вот она, эта лживая коммунистическая система, это она привела к тому, что вот взорвал. Представляете, хочется спросить Козловского, а вот Фукусима жахнула, это от того, что капиталистическая система построена на правде, А в Пхопале в Индии там Union Carbide 18 тысяч человек за одну ночь уморило до смерти. Это тоже от того, что основано на правде. Выглядело оно тогда не так, абсолютно не так вообще. Энтузиазм среди народа, ну что, как положено советскому человеку. Я тогда на заводе работал, на инструментальном, например. Военкомат приходил, ну, когда людей куда-то надо звать, то приходят в организации. Пришли люди из военкомата не только меня призывать. Тебя вызывают в отдел кадров, заходишь, вот тебе повестка с красной полосой, иди домой, собирай там кальсоны, кружку, зубную щетку, смену белья, всякое такое, в рюкзак, прибывай на призывной пункт. Пошел домой, собрал рюкзак, прибыл на призывной пункт. Как и все остальные, там внутри школы был, там народ грузили во, ну, это, по очереди, кто там первый пришел, кто второй, кто третий, кто последний, вот, всех грузят в автобусы и увозят на ликвидацию этой самой чернобыльской аварии, поскольку я был переучен на тяжелую гусеничную тех, ну, армейские специальности, в армии у меня одна специальность была, после армии на сборах переучили на тяжелую гусеничную технику, вот, давай, поедешь, а родину защищать. Ни у кого никаких вопросов не возникало.
А вам страшно не было? Но вы же понимали, что это не увеселительная прогулка с бабочками.
И что?
Взрыв реактора – это серьезная штука.
И что? Никого не посылали внутрь реактора, графитовые стержни выхватывать руками. Все совершенно спокойно ехали. Я туда просто не попал, потому что народу, который пришел на призывной пункт раньше, хватило, и нас там часть в хвосте, отправили по домам. А так бы поехал бы точно так же, как и все. Никаких сомнений это ни у кого не вызывало. Там добровольцев было больше, чем надо. Вот.
То есть, вы в итоге не поехали, правильно я понимаю?
Нет, не попал, да.
Сейчас жалеете?
Я на это смотрю не так. Оно от меня, от моих желаний оно не зависит. Получилось вот так, и все.
Но вы понимаете, что если бы вы попали и стали бы одним из ликвидаторов, вполне возможно, сейчас бы вы не сидели и не вели со мной эту дискуссию, ведь очень многие люди облучились в ходе той ликвидации.
Мои товарищи, которые туда попали и ездили там на тяжелой гусеничной технике, живы до сих пор.
Слава богу!
И ничего с ними не случилось. Пострадали ли люди? Да, безусловно. Вы не смотрели случайно сериал «Чернобыль»?
Господи, меня уже замучили этим все вопросом. Я начала, заснула на 15-й минуте.
Я вам сразу скажу, да, там в конце написано, что советское правительство сообщило, я утрирую, точных цифр не помню, советское правительство сообщило, что в результате аварии пострадало 36 человек, а на самом деле умерло 90 тысяч. Это брехня, это пропагандистская ложь, проплаченная конторой Вестингаус. И у нас,
зачем? Кстати, уже.
Как это зачем? Росатом 80% рынка строительства электростанций занимает. Из-за денег. Все, что происходит при капитализме, оно происходит из-за денег.
Как вы считаете, а из-за чего была все-таки тогда авария? Просто в том числе...
Течение обстоятельств.
А версия теракта как вам?
Ну, как версия, оно должно быть. Госбезопасность этим должна заниматься именно как версией теракта. Но это был не теракт. Там комплекс обстоятельств. Вот случилось вот так. Товарищ, который там руководитель смены, или кто он там был, я не помню, который эти испытания в кавычках устроил, вводя реактор в режим, в который его не надо было вводить. Ну, Дятлов, по-моему, его фамилия. Ну, вот так получилось.
Но он это делал почему? Потому что не думал, что вот будет такой результат? Нет, он такой наивный был?
Нет, потому что никто не знал, что будет. Вот, проэкспериментировал на рабочем месте. У нас возле Питера стоит Сосновоборская АЭС, где стоят точно такие же реакторы, как в Чернобыле. Что-то ничего не взрывается. И в других местах такие реакторы стоят. И ничего не взрывается. Это человеческий фактор. Это не то, что там техника какая-то. Невозможно все предусмотреть. Понимаете, это как любой механизм, его надо опробовать, выявляя в нем слабые места, дорабатывая, улучшая и все такое. Печально, что так произошло. Люди, которые жизни отдали на ликвидацию аварии, честь и слава, благодаря таким, собственно, страна только и живет.
А как вы оцениваете тогда действия Горбачева?
Ну, я ж это, ни государственное управление с рядом не стоял. Над ним там издевались, печатали карикатуры смешные, как он там стоит на трибуне Мавзолея на 1 мая и кричит с трибуны Мавзолея «Мэйдэй, мэйдэй». Ну, по-нашему это как Первомай, а по-английски это СОС фактически. То есть, такой двойной смысл. Уважением никаким не пользовался.
Я имею в виду вот в контексте этой аварии.
Не в целом Горбачев, а конкретно. Аварию ликвидировал не Горбачев. Аварию ликвидировало советское государство, которое построило эти самые электростанции. Оно же эту аварию ликвидировало.
Горбачев там был во главе все-таки.
На здоровье, пусть он был во главе. Он только страну разваливать умел. Ничего продуктивного он не сделал. Этот самый Горбачев.
То есть, вы тоже из числа тех, кто сегодня его задним числом пинает в спину.
Почему задним? Его сразу терпеть не могли. Скачет по России тройка, Мишка, Райка, перестройка. Это как раз оттуда. Его тогда уже все ненавидели. Все эти сказки, которые в СМИ развивают, какой-то был замечательный человек, его носили на руках. Ну, сначала, да, первые полгода, а потом все поняли уже.
Будем надеяться, что катастрофа в Чернобыле никогда больше нигде не повторится, потому что это действительно были страшные события. Я напоминаю, сегодня в 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» спецпроект о катастрофе в Чернобыле. Послушайте, не пропустите. Ну, а с вами был Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон, и увидимся.
Счастливо. Недавно он веселым был и живым, но уязвимости.